Пулковский меридиан. Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 15 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров. За пультом звукорежиссер Павел Гвозденко. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге минус 4 градуса, относительная влажность воздуха 86%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3,5 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 7 февраля в нашем городе был зарегистрирован в 1990 году. Температура воздуха составила 5,5 градуса тепла. А самый холодный день был в 1929 году. Температура опустилась до минус 32,3. Напомню, что сейчас в Петербурге минус 4 градуса. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Буквально через минуту в рубрике «Ради вашего блага» мы с заместителем управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Александром Образцовым продолжим начатый в прошлый четверг разговор об обеспечении льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации. Примерно в 17:28 мы в нашей студии ждем гостей. Представителя студенческого совета Санкт-Петербурга Анастасию Козлову и исполняющего обязанности представителя студенческого совета Межвузовского студенческого городка Елизавету Кондратьеву. И говорить мы будем об актуальных проблемах студенческого городка. Ну и завершит нашу программу рубрика Марии Головановой «Энциклопедия здоровья». Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
Сегодня мы продолжаем разговор с заместителем управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Александром Образцовым на тему обеспечения льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
И первый мой вопрос по поводу ортопедической обуви. Нам очень много задают вопросов и по сложной ортопедической обуви. И спрашивают, как происходит замена, срок ее годности, сколько она используется.
В зависимости от категории инвалида, если это ребенок-инвалид, то 3 месяца срок пользования обуви. Если это взрослый инвалид, то 6 месяцев. Соответственно, в течение года можно получить либо 4 для ребенка пары, либо 2 пары для взрослого человека. Обувь подразделяется на обувь без или с утепленной подкладкой. Соответственно, это для зимнего либо летнего периода. По истечении срока пользования там, 6 месяцев человек может имеет право уже получить следующую пару. Так как это сложная обувь, и она изготавливается индивидуально, мы не можем прийти просто в магазин и выбрать себе какую-то пару подходящую. Это должны соответствующие специалисты изготовить эту обувь, снять замеры. Там целый производственный цикл, который занимает до 60 дней. Поэтому, конечно же, не надо дожидаться окончания срока пользования той пары, которой уже человек пользуется. За 2-2,5 месяца можно уже обращаться к нам с заявлением для того, чтобы получить направление, успеть обратиться к производителю и изготовить новую пару, чтобы не было у него перерыва в обеспечении.
Задержек, в принципе, нет.
Когда нет сложностей с контрактами, над тем можно отдельно там, целую передачу записать, то тогда никаких проблем нет. То есть есть заключенный контракт, есть заявление инвалида, соответственно, мы обязаны, мы выдаем направление к этому поставщику, он изготавливает обувь, и здесь сложностей не возникает. Если нет контракта, вот здесь могут быть проблемы, но у человека есть возможность самостоятельно приобрести, получить компенсацию.
Теперь мы перейдем, наверное, к подгузникам. Наши радиослушатели спрашивают, можно ли получить компенсацию или подгузники за прошлый год. Ну, человек уезжал в другой город к родственникам и изделия не получил.
Ну, смотрите, здесь единое правило для всех технических средств реабилитации. За пропущенный период никакое изделие не может быть предоставлено, потому что пользоваться им можно только сегодня, завтра и в будущем. То есть мы не можем пользоваться уже в прошлом этим изделием, да. Поэтому ни коляску, ни обувь, ни там, тем более подгузники, да, хотя людям они нужны ежедневно, но по каким-то причинам они не были обеспечены, возмещать и восполнять пропущенный период, ну, по закону нет никаких оснований. Человек может либо, если он не был обеспечен за счет фонда по каким-то причинам, уезжал, или там не было контракта, или еще какие-то сложности были, он мог приобрести самостоятельно и пользоваться этим. Если он не приобрел, то каким-то образом он, ну, я не знаю, как-то обошелся. Это, конечно, наверное, может быть, и предоставлял какой-то дискомфорт, но сам смысл обеспечения, он предусматривает обеспечение сегодня и на будущие периоды. То есть, обратившись к нам, человек получает, начинает пользоваться. И мы засчитываем вперед только сроки пользования. Назад мы не можем считать, это, ну, закон не предусматривает.
Александр Владимирович, а если, допустим, человек уезжал, да, как в данном случае сказали, может ли он оставить доверенность, чтобы за него кто-то получил средства реабилитации?
Конечно, может. Зачастую так и поступают многие. Соцработники, родственники, там, родители детей, там, опекуны, имеющие соответствующие документы, могут спокойно обращаться с заявлениями и на получение технических средств, и на выплату компенсаций, на проведение медико-технической экспертизы, то есть на весь перечень тех услуг, которые мы оказываем вот в рамках обеспечения техническими средствами реабилитации. И, соответственно, не упускать никакие сроки обеспечения, независимо от того, там, в городе человек или не в городе он находится, там может или не может, по разным причинам, да, зачастую человек просто не может встать самостоятельно, пойти и подать заявление, конечно, здесь должен быть представитель.
А каким образом оформляется доверенность? Это, ну, даже тому же соцработнику.
Есть определенные там требования к доверенности, они не сложные, но принимается рукописная доверенность, в которой прописаны там соответствующие права.
Ее заверять не нужно нигде, ни нотариуса, ничего. Угу. И можно ли получить средства реабилитации на дом с доставкой? Тоже очень важный вопрос.
Каждый государственный контракт, который мы заключаем, предусматривает обязательную доставку на дом по желанию получателя. То есть, если человек изъявил такую волю, то он вправе требовать это от поставщика, к которому ему выдано направление. То есть, в направлении всегда указывается адрес пунктов, куда он может обратиться, и телефон поставщика. И не обязательно идти конкретно в этот адрес для того, чтобы получить то или иное средство. Можно позвонить и заказать доставку на дом. Причем у поставщиков есть обязанность в определенный срок, не дольше, там, я не помню, неделя или 10 дней, в зависимости от объема поставки в целом и сроков контракта. Это зависит. Они обязаны привезти это изделие. И я хочу вот обратить внимание, в том случае, если по каким-то причинам поставщики там уклоняются от этой обязанности, либо затягиваются сроками, необходимо обязательно нас об этом информировать, чтобы мы могли их...
Прижучить,
да, заставить и понудить сделать то, что они обязаны делать.
Еще тоже немаловажный вопрос, как контролируется качество закупаемых региональным отделением средств реабилитации?
По каждому виду технических средств реабилитации, по которому заключается контракт, проводится проверка. Мы стараемся привлекать на эти проверки представителей общероссийских обществ инвалидов, либо экспертов, специалистов, связанных вот с работой в этой отрасли. Ну, в любом случае, наши специалисты всегда выходят на проверку и смотрят. Первое, они смотрят на соответствие изделия тому, что прописано в государственном контракте. Дальше соответствие требованиям качества, ГОСТам и так далее. Поэтому, если изделие не соответствует уровню качества, которое прописано в контракте, мы просто и не начинаем даже выдачу. То есть мы ведем претензионную работу с поставщиком, либо они меняют и выдают то, что необходимо, либо...
Сложная работа.
Работа действительно сложная, либо же мы с ними расторгаем контракт, взыскиваем с них там штрафы разные, ну, вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков, что влечет для них невозможность участия в дальнейшем в процедурах.
Да, неприятная ситуация тогда.
Да, поэтому, в принципе, поставщики, ну, добросовестные, они знают все об этом, и стараются таких ситуаций, да, практически не возникает.
Что предпринимается фондом социального страхования для более эффективной работы по обеспечению инвалидов качественными средствами реабилитации?
Ну, вопрос такой насущный на самом деле. Сейчас есть такая возможность проводить общественное обсуждение тех закупок, которые мы планируем проводить. Фондом реализуется такой проект, как открытый контракт. Что это значит? На портале фонда, либо на нашем сайте, либо просто набрав в интернете в строке там, поисковика «ОК», то есть открытый контракт .fss.ru, можно увидеть о всех закупках свыше 1 миллиона рублей, которые планирует и проводит фонд социального страхования. С разбивкой по регионам можно отфильтровать и выбрать, там, допустим, Санкт-Петербург. и посмотреть, планируемые либо текущие закупки, исполненные. Угу. Там изложены основные требования к предмету самой закупки, технические требования и параметры тех средств реабилитации, которые мы закупаем, требования к поставщику. И если возникают какие-то...
Но это жесткие требования, как я понимаю, да?
Ну, они не жесткие, они обусловлены законодательством и требованием, которые вызваны тем, с какой категорией людей мы работаем. Угу. Поэтому если поставщик намеревается работать с инвалидами, они соответствующим образом должны свою работу выстроить. Угу. Да, то есть это не просто там, взять и не знаю, раздать что-то там просто людям на улице. Да? Угу. Это своего рода социальная работа, социально направленная работа. Требования там... не завышенные никакие, любой может ознакомиться с этим, и как потенциальный поставщик, так и потенциальный получатель услуги может ознакомиться с вот этими требованиями, направить свои предложения, замечания какие-то, угу. для того, чтобы это можно было обсудить и внести соответствующие коррективы в случае, если они действительно обоснованы.
А можно ли получить государственные услуги от Фонда социального страхования в электронном виде? Что для этого нужно?
Да, ну мы вот уже об этом начали
передачи
начали говорить. Да, мы в самом начале
говорили, но да. Я просто хочу, чтобы немножечко добавить в это дело конкретики, скажем так.
Это правильно. Ну, есть такой портал, единый портал государственных услуг, на котором практически, да, я думаю, сейчас уже, наверное, все ведомства могут предоставлять свои услуги в электронном виде. Конечно же, и Фонд социального страхования не исключение. В Фонде социального страхования сейчас предоставляется 19 государственных услуг, в том числе и услуги, связанные с техническими средствами реабилитации. Необходимо для того, чтобы на этом портале иметь возможность подать заявление, зарегистрироваться. Сама процедура регистрации несложная, я сам зарегистрирован, угу. там и пользуюсь активно этим сервисом. Процедура несложная, там внести паспортные данные, номер своего СНИЛС, этого пенсионного номера, да, ну, какие-то свои параметры, там, телефон, электронную почту зарегистрировано. Это происходит проверка этих данных, и после этого у человека появляется доступ в свой личный кабинет.
Даже если он потеряет свой пароль, можно зайти в МФЦ, и тебе его восстановят.
Конечно,
быстро.
Да. И даже у нас на нашей площадке, на Аптекарской набережной, мы также помогаем оформить доступ на этот портал. После этого у человека имеется возможность в любое время, не выходя из дома, экономя свои собственные силы и возможности, подать заявление, приложить, прикрепить необходимые документы и дальше уже отслеживать, опять же, там, удаленно через компьютер или через, может быть, мобильный телефон, статус своего заявления и сроки исполнения его, этой государственной услуги. Это очень удобно, но зачастую просто те категории людей, с которыми мы работаем, это люди пожилые, не все пользуются интернетом, но я призываю, у всех есть и родственники, и близкие знакомые, которые могли бы помочь в этом. Это очень действительно удобно, и можно оценить по достоинству, когда начинаешь этим сервисом пользоваться.
Ну, в общем-то, не надо инвалида вести. Можно все,
в принципе,
все упростить.
В принципе, можно все упростить. Он может подать заявление в электронном виде, мы получаем это заявление, выдаем направление через МФЦ, там, допустим, доверенное лицо может это направление получить, угу. заказать у поставщика с доставкой техническое средство реабилитации, человеку привезут на дом. В принципе, даже никуда выходить не нужно будет. Вот. Поэтому все возможности для беспрепятственного обеспечения инвалидов в настоящий момент реализованы.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. У нас в гостях был заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Владимирович Образцов. Спасибо вам большое, Александр Владимирович.
Всего доброго.
Ради вашего блага.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях представитель студенческого совета Санкт-Петербурга Анастасия Козлова, исполняющая обязанности представителя студенческого совета межвузовского студенческого городка Елизавета Кондратьева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И говорить мы сегодня будем об актуальных проблемах межвузовского студенческого городка. Итак, Елизавета, первый вопрос вам. Давайте в двух словах объясним, что такое межвузовский студенческий городок, как работает студсовет городка, его цели, задачи, и получается ли у вас вместе с администрацией городка решать насущные проблемы.
Межвузовский студенческий городок объединяет более 9000 студентов из 35 вузов Санкт-Петербурга. Он находится на парке Победы. Всего в городке 10 жилых корпусов. немного о студсовете. Он строится из старост, которые проживают на каждом этаже. Они выбираются студентами, которые проживают, соответственно, на каждом из этажей. И далее их объединяет председатель в каждом корпусе. И этих председателей возглавляет уже председатель студенческого совета МСГ. И вот примерно такая структура. Сейчас в студенческом совете 130 студентов.
Хватает ли мест или в этом есть проблема?
Да, в этом есть проблема на самом деле. И мы сейчас стараемся переходить от 4-местного проживания к 3-местному, но некоторые вузы все равно просят селить студентов по 4 человека, так как в Санкт-Петербурге не хватает мест для иногородних студентов.
Я могу прокомментировать про со стороны города, про ситуацию иногороднего студенчества. Как представитель студенческого совета города, я могу прокомментировать, что на данный момент студенчество в Санкт-Петербурге на 60% состоит из иногороднего студенчества. И, на мой взгляд, очень важно именно упомянуть, что на данный момент в целом в городе такая ситуация, что студентам, приезжим первокурсникам, не хватает мест в общежитиях. И зачастую родители, конечно, переживают, что их чаду не хватит места в общежитии университета. Поэтому, да, такая проблема есть, и она относится не только к городку, но и к всему Санкт-Петербургу в целом.
То есть получается, что, допустим, если номер 3-местный, то могут поселить 4 человека и 5?
Нет, 5 нет, но 4 возможно.
Идет такое уплотнение, да?
Ну да, да.
Еще один очень важный вопрос – это о стоимости проживания. Давайте мы об этом поговорим. Из чего эта стоимость формируется?
Есть две стоимости. Это стоимость вузов, которые не подведомственны Министерству науки и высшего образования, и университеты, которые подведомственны этому министерству. Подведомственные студенты этих университетов платят при 3-местном проживании 2955 рублей, при 4-местном 2240, и не подведомственные при 3-местном размещении 4385 и при 4-местном 4080 рублей.
Я могу прокомментировать подведомственность тех или иных университетов. В целом, просто рядовой человек, рядовой студент не понимает эту разницу подведомственности тех или иных вузов. Это на примере просто. Университет, Национальный государственный университет имени Лесгофта, он спортивный университет, и он подведомственный Министерству физической культуры и спорта. А, к примеру, СПБГУ, экономический университет, он подведомственный Министерству образования. Соответственно, разные студенты разных вузов платят разную стоимость.
Какое сейчас идет взаимодействие студсовета города со студсоветом межвузовского студенческого городка и его администрации?
Начну с превью. Вообще вся моя деятельность, пока я занимала пост председателя, была направлена такая больше на внешнюю политику. Я тщательно старалась вести активную коммуникацию со стороны студсовета городка со студенческим советом города. Впоследствии я как раз вошла в исполком студенческого совета Санкт-Петербурга. И, возвращаясь к обсуждению платы, когда в июне 2018 года была повышена плата за проживание, в адрес студенческого совета города поступило письмо с просьбой к студсовету города разобраться, в чем причина постоянных повышений платы, и запросить информацию по аргументации оплаты за проживание.
И что вам ответили?
Со стороны студенческого совета города был направлен запрос в администрацию городка, по итогу которого поступил ответ, что плата согласована с Министерством науки и образования, и любые повышения согласуются с министерством. Была аргументация того, что плата за проживание, ну, что входит в плату за проживание, что это постоянные коммунальные услуги, что это уборка территории, что это заработная плата сотрудников, что это...
А разве со студентов могут брать на это деньги?
Это уже другая история. Что в эту плату входит оплата за коммунальные услуги межвузовского учебно-спортивного комплекса центра, а это спортивный центр, который стоит на территории городка. И после поступления этого ответа со стороны студенческого совета города было направлено письмо уже в Министерство образования с просьбой прокомментировать как раз всю эту плату. И от Министерства образования поступил ответ о том, что те или иные калькуляционные статьи, которые входят в оплату за проживание студентов в МСГ, они не могут иметь место быть, потому что это в какой-то степени незаконно. Насколько это так, я, к сожалению, не могу гарантировать, потому потому что, опять же, повторюсь, что я сейчас уже отошла от своих полномочий. Мне только известен ответ министерства, мне известен ответ городка, и известно, что студенты постоянно недовольны повышением платы за проживание. Понятно, что если сравнивать оплату за проживание студентов за квартиру и оплату за проживание студентов там других общежитий, то оплата за проживание в МСГ — это что-то среднее. Но, опять же, возвращаюсь к тому, что есть определенные нормы, что оплата за проживание не должна там превышать стипендию элементарно, не должна превышать определенную сумму. Конечно, понятно, почему есть недовольство со стороны студентов.
Ну, это, в общем-то, обосновано. Нет, ну хорошо, ведь есть же разъяснение министерства, да?
Да.
Почему оно не учитывается при формировании этой суммы?
Ну, видите, когда я была председателем, меня уверяли, что все платы согласованы, что все абсолютно законно и все абсолютно прозрачно. Вывешиваются калькуляционные обоснования платы, вывешиваются приказы, пишется, что все согласовано со студенческим советом городка. Другое дело, что мы со стороны студсовета МСГ тогда, именно в момент моего председательства, не имели возможности запросить подобную информацию у министерства. И только когда я уже пришла в исполком, мы с секретарем соответственным и с председателем уже отправляли письма в министерство, и только после этого уже было пояснение от этой ситуации. Так как ответ от министерства нам пришел только в январе, на данный момент мы не можем сказать, на какой стадии все это находится. Ну, то есть мы ответ получили, что делать дальше, это уже дальнейшая история.
Но об этом мы как-нибудь поговорим в одной из наших следующих программ более подробно. И мы переходим к следующему вопросу. Тоже очень важная проблема студенческого городка – это строительство трех новых корпусов общежития. Вот строить их здание мог бы отчасти решить проблему с размещением иногородних студентов. Если не ошибаюсь, строительство этих корпусов началось еще в 2011 году. На какой стадии сейчас строительство и как администрация решает эту проблему?
Ну, сейчас вопрос не двигается ни в хорошую, ни в плохую сторону. Он стоит на месте, и администрация городка периодически обращается к учредителю своему, это Министерство высшего образования и науки, и было несколько проведено экспертиз, которые выяснили, что материалы, из которых строились корпуса, недоброкачественные, и проживать в общежитиях данных нельзя студентам.
То есть уже на каком-то цикле строительства стало понятно, что материалы некачественные,
да,
и они не годятся.
Да-да-да, именно так. И руководство нынешнее не может принять эти корпуса, так как они будут нести ответственность уже за студентов, которые там проживают.
За состояние здоровья,
да,
в принципе.
Да, конечно. И поэтому вот вопрос, к сожалению, остается нерешенным сейчас.
И что получается, выход эти корпуса сносить и строить новые? Или какой выход предлагают из этой ситуации?
На данный момент их даже и снести нельзя. По сути, пока корпуса не приняты студгородком, их нельзя сносить. Из-за того, что сейчас такое подвешенное состояние, ничего не делать, никто не может помочь, непонятна дальнейшая вообще судьба этих корпусов. Могу отметить, что со стороны студенческого совета города были направлены неоднократные запросы и в прокуратуру Санкт-Петербурга и в Министерство высшего образования и науки с вопросом, на какой стадии сейчас находится строительство корпусов и как вообще будет решаться эта проблема, потому что в городе, к сожалению, никто не смог нам помочь, хотя были обращения и в правительство Санкт-Петербурга, и в различные инстанции, и со стороны студенческого совета городка, и со стороны студенческого совета Санкт-Петербурга, и со стороны администрации городка.
Так это получается, что это тупиковая ситуация, и выхода нет?
Выход есть всегда, я думаю. Вопрос, кто именно сможет помочь решить такую городскую насущную проблему.
Хорошо, у вас есть какие-то варианты решения этой проблемы? Вы что предлагаете?
Я знаю, что сейчас до сих пор не закрыто судебное разбирательство с компанией, которая являлась подрядчиком, которая реализовывала как раз эту программу. На данный момент мне, к сожалению, ввиду уже своих оставленных полномочий председателя, неизвестна стадия этого судебного разбирательства. Но я думаю, что целесообразно было бы узнать именно стадию вот этого судебного разбирательства, затем обратиться и передать эти все дела в Министерство науки и уже запросить повторно с их стороны комментарии по нынешней стадии строительства.
Ну хорошо, когда этот проект утверждали? Утверждали материалы, из которых будет строиться?
Конечно.
Правильно?
Был конкурс объявлен, и компания, которая выиграла этот конкурс как раз, и именно этой компании были выделены средства. Могу найти информацию, сколько было выделено. Там было выделено колоссальное количество денег, которые, к сожалению, не позволили построить как раз корпуса к указанному сроку. Даты строительства финишного, именно сдачи корпусов, переносились неоднократно. Изначально это был год 2014, потом 2016, 2017, и на дворе 2019 год. Корпуса стоят незавершенные. Неизвестно, что как дальше будет.
Ну хорошо, администрация города как-то участвует в решении этого вопроса?
На данный момент никто помочь не может, потому что, во-первых, студенческий городок не относится к городу никаким образом. Студенческий городок подведомствен именно Министерству науки и высшего образования. Я, честно говоря, сомневаюсь, что здесь город как-то может помочь, потому что это именно государственная проблема, а не именно города, несмотря на то, что нехватка мест в Санкт-Петербурге.
Ну хорошо, а заказчик строительства?
Ну, насколько...
Неужели он никак не может повлиять на решение этой проблемы и принять какие-то кардинальные меры для решения? Потому что уже то, что есть, оно разрушается, по сути, да?
Там уже проще все сносить, чем достраивать.
Ну, насколько я знаю, суды проигрываются Межуйским студенческим городком, и подрядчик говорит о том, что у него нет бюджета, он закончился, который был выделен. И, к сожалению, он не может ничего сделать, там, отремонтировать или еще как-то довести эту стройку до своего завершения. Поэтому вот такая ситуация в подвешенном состоянии.
Ну, хорошо. Давайте представим, что эти корпуса все-таки ввели в строй. Да? Насколько бы была решена проблема с проживанием иногородних студентов?
3 корпуса по 17 этажей. В них может проживать 3500 студентов. То есть намного улучшилось и стало бы студентам хватать мест, я считаю. Это бы помогло и городу, и иногородним студентам решить проблему именно вот этого проживания.
Я знаю, что ежегодно в студенческий городок селится порядка 4000 студентов. И то далеко не всем хватает мест. Поэтому, представляете, если мы увеличим количество заселяющихся первокурсников в городок, это колоссально облегчит ситуацию в городе. Это, мы не говорим, что это решит полностью, но ситуация улучшится 100%.
А все-таки какова нехватка мест?
В цифровом формате?
Конечно. Чтобы проживание было достойным, да, не по там 4-5 человек, чтобы студенты себя чувствовали комфортно, могли нормально жить, нормально обучаться.
Я знаю, что даже не 50% студентов заселяются с каждого университета. Ну, то есть, представляете, если с каждого университета селится порядка 50% первокурсников, какой процент общий с первокурсников не может найти себе место в общежитии? Я, к сожалению, не могу точно сказать в цифровом формате, потому что не могу ручаться за точное количество первокурсников в том или ином образовательном, да, образовательной организации высшего образования, но в общем и целом эта цифра масштабная.
И те, кто не получают место в общежитиях, те вынуждены, наверное, снимать, да? Так
да.
Получается.
И, конечно, стоит отметить, насколько это финансово непосильно многим семьям, из субъектов России которых приезжают первокурсники.
Вузы никак не компенсируют стоимость съема жилья?
Нет, на данный момент это никак не компенсируется.
Но если они не смогли обеспечить иногороднего студента,
да,
жильем, они должны же как-то, наверное,
да,
участвовать.
Университеты комментируют это так, что все места будут предоставляться в порядке очереди, если на студента не хватает. Ну, то есть там такая достаточно хитрая формулировка, что университет обязуется поселить первокурсников в приоритетном порядке, нежели студентов старших курсов. При этом заселены будут все, на кого хватит мест. Да, очень хитрая такая формулировка, но, тем не менее, они, по сути, соблюдают свои обязательства.
У всех ли вузов общежития заселены на 100%? Или есть вузы, у которых общежития наполовину пустые, там, или есть свободные места?
100% таких общежитий нету. Все стараются заселить по максимуму. Другой разговор, насколько у них уплотненная система, насколько все соблюдают нормы, что на одного студента должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Вот. При этом стоит отметить, что комната в студенческом городке это 12 квадратных метров. Елизавета, все правильно, насколько я помню. И все
сколько
равно
там проживает?
На 12 квадратах 3-4 человека.
Это ужасно.
Да. Тем не менее, главное, что у них есть, по сути, крыша над головой, у них есть возможность не ночевать хотя бы на вокзале, как бы это сурово не звучало.
Они довольствуются малым,
да,
тем, что есть. Существует ли такая практика, что вузы, которые имеют возможность, у них есть свободные места, могут ли они сдавать в аренду другим вузам свое общежитие? Какое-то взаимодействие существует?
Да, такое взаимодействие существует. Если вдруг у университетов действительно есть новые корпуса, которые позволяют поселить студентов из не той образовательной организации высшего образования, то, конечно, действительно такая практика есть. Я знаю, что и университет кино и телевидения селит к себе студентов. Я знаю, что Лесгов-то заселяет к себе студентов. Насколько мне известно, 12-й корпус на территории студенческого городка, который не относится непосредственно к студгородку, он также имеет практику заселять студентов Высшей школы экономики к себе и иных университетов, которым не хватает мест на территории городка.
А как так получается, что один из корпусов студгородка не относится к студгородку?
Да, он такой брошенка. Изначально он строился для колледжа, и никакого отношения именно к администрации городка и к Министерству высшего образования и науки Российской Федерации оно не имеет отношения. Как так получилось, мне неизвестно. Там более комфортные условия проживания, там не коридорный тип общежития, а блочный. И изначально там квадратура той или иной комнаты, она больше.
У нас в Петербурге все-таки какая система больше преобладает, коридорный или блочный?
Коридорный, к сожалению. Все корпуса, большинство корпусов, не буду голословно, что все, но большинство общежитий университетов сейчас находится далеко не в хорошем состоянии. И в прошлой программе мы говорили о конкурсе студенческого самоуправления в общежитиях StudHome, которые как раз и упоминали, что, к сожалению, далеко не все вузы соответствуют и требованиям, санэпидемиологическим требованиям, и требованиям по квадратуре на студента. И так далее. Да.
Угу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях были представители студенческого совета Санкт-Петербурга Анастасия Козлова и исполняющие обязанности представителя студенческого совета межвузовского студенческого городка Елизавета Кондратьева. Я благодарю вас за то, что вы пришли и ответили на вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
На часах в студии 17 часов 46 минут, и пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Каждый год, рано или поздно, но наш город посещает грипп. Виной тому и наш климат, и нежелание некоторых людей заранее позаботиться о своем здоровье. Поэтому, несмотря на все прививочные кампании, все равно множество людей заболевает. О том, как бороться с гриппом, мы сегодня и поговорим с начальником отдела по организации амбулаторной помощи населению Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Ларисой Витальевной Соловьевой. Лариса Витальевна, скажите, пожалуйста, кто в первую очередь становится жертвой гриппа?
Как правило, первыми заболевают дети. Если организованные коллективы, то, так скажем, вовлекают своих согруппников, да, или одноклассников. Вот потом подключаются взрослые. Что касается взрослых, это прежде всего группа риска. Это лица, страдающие хроническими заболеваниями. И напомню, что это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хронические обструктивные болезни легких. Вот это самые такие три заболевания, которые подвержены, так скажем, вот всем этим простудным вещам, связанные со снижением иммунитета, и вот общий фон такой создают неблагоприятный.
Но способна ли прививка на 100% защитить человека?
Мы считаем, что это самый надежный метод профилактики, и, безусловно, те неспецифические средства профилактики, которые альтернативно предлагают нам обычно там и народная медицина, и жители советуют там чеснок, лимон, лук, ну, то есть те средства, которые укрепляют иммунитет. Мы говорим так, да, они очень полезны, но они нас защищают от всего, да, вот они повышают наш иммунитет, повышают нашу работоспособность, но прививка против конкретной инфекции, вот в частности против гриппа, стреляет прямо вот по этому вирусу, да, то есть она защищает от этого вируса. Ну да, если меняется штамм, прививка, допустим, вот трехвалентная, да, и какой-то появляется новый штамм гриппа, к сожалению, он мутирует. Ну, бывают такие случаи, что человек заболевает гриппом. Ну, подчеркиваю, что это случается крайне-крайне редко, и заболевание протекает в более легкой форме.
Почему мы столько времени не можем справиться с гриппом? Конечно, со времен Средневековья изменилось многое, уже народ не умирает миллионами, но, тем не менее, каждый год эта напасть на нас находит.
Грипп, как вы правильно сказали, таких, может быть, тяжелых эпидемий нету, но этот вирус, который действительно в определенное время года, да, когда вот наступает такая холодная промозглая пора, он присутствует. Мы много инфекций побороли, но, тем не менее, все равно но полностью инфекции мы, наверное, никогда не победим, да, поэтому основной метод защиты – это вовремя пройти вот вакцинопрофилактику.
Проходит большая кампания по вакцинации, все равно находятся половина населения, которые эти прививки не сделали. И самое ужасное, что они очень часто, когда заболевают, еще занимаются самолечением.
Да, вы знаете, вот, допустим, если человек заболел какой-то вирусной инфекцией, да, а у нас как традиционно, вот даже не брать народные средства, сразу антибиотики. Покупают в аптеке там антибиотики, хотя, в общем-то, они рецептурные препараты, но, наверное, бывают случаи, когда отпускают безрецептурно, и начинают их принимать. Они ослабляют окончательно свой иммунитет, вызывают массу побочных эффектов, и эта инфекция течет долго, они вынуждены обратиться к врачу, но уже имея какие-то осложнения в виде там трахеитов, бронхитов и пневмоний.
Антибиотики вообще на вирусные заболевания не действуют.
Естественно, да, есть противовирусные препараты, которые применяются. Антибиотики уже подключаются тогда, когда пневмония, да, присоединяется какая-то коковая флора, вот пневмокок часто тоже сопутствует. Поэтому такое несвоевременное обращение к врачу и начало лечения или какими-то там народными средствами в виде чаев общеукрепляющих или трав различных, оно может вылечить только самые-самые легкие формы заболеваний, которые, в общем-то, и сами бы прошли в течение там 5-7 дней, да. А если действительно идет вирус и подключается флора еще бактериальная, то, безусловно, это уже должен специалист назначать лечение, комплексное лечение. И врачи наши, и участковые терапевты, и педиатры хорошо знают клинику и гриппа, и ОРВИ, и там трахеобронхитов. Поэтому с этими заболеваниями они должным образом справляются.
Сейчас действительно огромное количество в аптеках всяких препаратов, которые порой вводят в заблуждение. Вот как человеку разобраться?
Я ничего против не имею биологически активных добавок и всего остального. Они имеют место быть, свою нишу определенную занимают. Но еще раз подчеркиваю, что именно препараты, которые оказывают там противовирусное действие, антибактериальное действие, во-первых, они выписываются у нас по рецепту. Ну, если просто говорить, то сейчас в аптеках достаточно корректно размещена информация. Если это БАДы, то пишется биологически активные добавки. Да? Если это антибиотики, они прямо по группам разделены. Ну, реклама по телевизору действительно идет препаратов так в целом от простуды. Это в основном жаропонижающие препараты.
Снимающие симптомы.
Симптоматические препараты. Ну, которые тоже важны вот в лечении, так скажем, гриппа. Но подчеркиваю, что если это серьезная вирусная инфекция или бактериальная инфекция, вам следует обратиться к врачу и получить рецепт на препарат. И тогда вы получите именно от этого заболевания, а не просто препарат жаропонижающий, там, витамин С общеукрепляющий.
Лариса Витальевна, когда была серьезная эпидемия в городе, и действительно огромное количество людей заболело, мы столкнулись с тем, что аптеки не могли нас обеспечить противовирусными препаратами. Как обстоят дела в этом году? Комитет позаботился о том, чтобы было достаточно лекарств?
Да, мониторинг наличия этих противовирусных препаратов в аптеках проводится. Ну, могу вот просто даже по количеству сказать, что, например, суммарный запас вот этих противовирусных препаратов, он превышает, там, скажем, 900 тысяч упаковок, я уже там все суммирую. И действительно, вы вспоминаете, это вот 3 года назад, наверное, было, там касалось препаратов против свиного гриппа, такое действие у них было специфическое. С учетом того опыта, именно вот эти группы, которые влияют этиологически вот на вирус гриппа, они имеются в наличии в аптеках, есть запас этих препаратов, и там маски, ну, все, что вот надо противовирусное, оно мониторируется еженедельно, и в том числе и Комитетом по здравоохранению, и Роспотребнадзором.
Давайте тогда еще раз напомним нашим радиослушателям алгоритм действий, когда ты заболел гриппом. Что можно делать самостоятельно, а что только с помощью врача?
Ну, при повышении температуры однозначно следует вызвать врача, или если вот вы находитесь недалеко от поликлиники, то можно обратиться, как правило, у нас, если вот идет эпидподъем, или отдельный вход выделяется в поликлинике, чтобы не смешивались потоки, или через доврачебный кабинет лица с повышенной температурой принимаются там вне очереди дежурным врачом, но вот это организуется. Но, естественно, обычно, когда человек встает утром, плохо себя чувствует, померил температуру, температура повышенная. Для некоторых людей 37,4, вот они себя плохо чувствуют, понимаете, там 37,5, это для них уже температура. Но обычно, конечно, выше 38 температура при гриппе, это сопровождается ознобом, ломотой в теле, теле, ну и какими-то вот такими явлениями простудными, которые, в принципе, знакомы каждому человеку. Приходит доктор, назначает препараты, и, как правило, лечение обычно в течение недели, 5-7 дней. В зависимости от симптомов, опасность гриппа – это вирусная пневмония. Почему важен доктор? Он проводит аускультацию, прослушивает легкие. Вот, ну, как правило, сначала хрипы не слышны или там какие-то, но все равно то состояние, которое доктор видит, уже дальше он делает выводы, какую терапию назначать.
То есть доктор может поймать осложнения на самом раннем этапе.
Да, и, как правило, особенно когда выходные, если он там в пятницу себя плохо почувствовал, в субботу и воскресенье он думает отлежаться и вызывает, как правило, в понедельник. И там уже симптоматика по полной программе идет. Уже и кашель надсадный такой вот с плохо отделяемой мокротой, и какие-то там насморки, и боли в горле, и першение, все уже присутствует. Поэтому назначается как противовирусная терапия, так и симптоматическая. Облегчающая кашель. То, что присутствует у человека, ту симптоматику доктор, так скажем, и смягчает, назначая лекарственные препараты. Еще раз подчеркиваю, лекарственные препараты противовирусные, антибактериальные, группа рецептурных препаратов. Во всем же мире, вы знаете, да, там ничего не купишь в аптеке вообще без рецепта, да. Вот у нас как-то долгое время немножко к этому относились, так скажем, закрыв глаза. Вот, но сейчас у нас в аптеке все препараты рецептурные отпускаются по рецептам. И врач должен, осмотрев больного, не на листочке где-то написать, да, а выписать нормальный рецепт, чтобы там родственники или кто пошел в аптеку и предоставил больному все эти лекарства.
Итак, если вы заболели гриппом, не ходите на работу, поберегите своих коллег. Возьмите больничный, соблюдайте постельный режим и выполняйте указания врача по приему лекарств. Это поможет вам избежать осложнений и быстрее поправиться. Ну а гостем нашей программы сегодня была начальник отдела по организации амбулаторной помощи населению Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Лариса Витальевна Соловьева.
Энциклопедия здоровья.
И в завершение программы о погоде. Сейчас в нашем городе минус 4 градуса, относительная влажность воздуха 86%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Сейчас в нашем городе минус 4 градуса. Завтра в Петербурге ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшой снег, местами гололед. Ветер юго-западный, южный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью минус 1, минус 6 градусов, днем от плюс 1 до минус 4, на дорогах гололедица. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой снег, температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем около нуля. В последующие двое суток сохранится облачная погода, в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Ветер южный, юго-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток от плюс 2 до минус 3 градусов. На этом выпуск программы «Пулковский меридиан» завершен. Над программой работали звукорежиссер Павел Гвозденко, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. Сразу после нашей программы слушайте «Петербургские вести», а в 18.10 – информационную программу «Новости дня». Ну а я, Денис Федоров, прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего доброго и берегите себя.